Мы выбрали пляж, установили коробку на плоском камне и крепко привязали ее веревкой. Талия сказала, что когда откроем шторку, шевелить аппарат будет нельзя, совсем. Она придвинулась ко мне и глянула поверх коробки, словно в видоискатель. — Отличный ракурс, — сказала она. — Почти. Нужна модель. Она глянула на меня, поняла, что я имею в виду, и сказала. — Нет, не буду я. Мы немного поспорили, и, наконец, она согласилась, но при одном условии — без лица в кадре. Сняла туфли, влезла на гряду валунов в нескольких шагах от аппарата, раскинув руки, как канатоходец, присела на один из камней лицом на запад, к Сиросу и Кифносу, устроила волосы так, чтобы они прикрывали тесемки маски на затылке, глянула на меня через плечо.
— Помни!
— прокричала она.
— Считай до 120!
Развернулась лицом к морю. Я склонился над коробкой, поверх нее посмотрел на спину Талии, на ансамбль валунов вокруг нее, на плети водорослей, застрявшие между них, словно мертвые змеи, на маленький буксир, что болтался вдалеке, на усиливавшийся прилив, налетавший на иззубренный берег и отползавший прочь. Поднял шторку и принялся считать. Раз, два, три, четыре, пять. Мы лежим в постели. В телевизоре показывают дуэль двух аккордеонистов, но Джанна выключила звук. Ставни стригут полуденный свет, и он падает полосами на остатки пиццы «Маргарита», что мы заказали в номер. Нам ее доставил высокий тощий человек с безупречно прилизанными черными волосами в белой куртке и черном галстуке. На столике, что он вкатил в номер, тонкая ваза с одинокой розой. Он с шиком поднял купол крышки, прикрывавший пиццу, взмахнув рукой, будто фокусник, извлекший перед публикой кролика из цилиндра. Вокруг нас среди мятых простыней фотографии из моих путешествий последних полутора лет. Я показывал их Джанне. Белфаст, Монтевидео, Танжер, Марсель, Лима, Тегеран. Показываю ей снимки общины, к которой я ненадолго подселился в Копенгагене, жил с датчанами-битниками в драных футболках и вязаных шапочках. Они создали на территории бывшей воинской части общину с самоуправлением. — А где же ты сам? — спрашивает Джанна. — Тебя нет на фотографиях. — А мне по другую сторону объектива больше нравится, — отвечаю я. — Это правда. Я сделал сотни снимков, но меня нет ни на одном. Сдавая пленку в печать, я всегда заказываю два комплекта фотографий. Один оставляю себе, второй отправляю Талии. Джанна спрашивает, как я финансирую свои поездки, и я объясняю, что оплачиваю их из наследства. Это правда лишь отчасти, потому что наследство — это Талии, не мое. В отличие от Мадолини, которую по очевидным причинам Андреас в своем завещании не упомянул ни разу, Талия в нем была. Она отдала мне половину своих денег. Предполагалось, что я потрачу их на университет. 8, 9, 10. Джанна приподнимается на локте, тянется ко мне через постель, маленькие груди скользят по моей коже, добывает пачку сигарет, закуривает. Я встретил Джанну днем раньше на пьяцца Диспанья. Сидел на каменных ступенях, что соединяют площадь с церковью на холме. Она подошла и что-то сказала по-итальянски. Она смахивала на многих симпатичных, с виду праздных девушек, болтавшихся по римским церквям и пьяцам. Они курили, громко разговаривали и много смеялись. Я покачал головой и переспросил: «Прошу прощения». Она улыбнулась. «Ага». И затем по-английски с густым акцентом спросила: «Зажигалка? Сигарета?» Я опять покачал головой и ответил на своем английском с густым акцентом, что не курю. Она ухмыльнулась. Взгляд у нее сиял и прыгал. Солнце позднего утра встало нимбом вокруг ее лица бриллианта. Я чуть задремываю и просыпаюсь от ее тычков мне под ребра.
«Ля туа рагаца?»
— спрашивает она. Обнаружила снимок талии на пляже. Тот самый, что я много лет назад сделал самодельным фотоаппаратом. «Твоя девушка?» «Нет», — отвечаю я.
«Сестра?»
«Нет».
«Ля туа куджина?» «Твоя двоюродная, Си?»
Качаю головой. Она изучает снимок, коротко затягиваясь сигаретой.
«Но!»
— вдруг говорит она резко и, к моему удивлению, даже сердито.
«Квеста эле туа рагаца!» «Твоя девушка! Я думаю, ты врун, да!»
И тут, я не верю своим глазам, она щелкает зажигалкой и поджигает снимок. 14, 15, 16, 17. Примерно на полпути к автобусной остановке до меня доходит, что я потерял этот снимок. Говорю им, что мне надо вернуться. Необходимо вернуться. Без вариантов. С нами топает Альфонсо, жилистый Уасо, губы сжаты, наш чилийский гид-самовыдвиженец. Он вопросительно смотрит на Гэри. Гэри — американец, альфа-самец нашей тройки. У него грязно-светлые волосы, щеки изрыты оспинами от прыщей. На таком лице трудная жизнь просто написана. У Гэри дурное настроение, которое еще и ухудшилось из-за голода, алкогольного воздержания и паршивой сыпи на правой голени. Он накануне зацепил куст литре. Я встретил их в людном баре в Сантьяго, где после полудюжины заходов на пискалу Альфонсо предложил добраться до водопадов у Сальто-дель-Апакиндо, куда его еще ребенком водил отец. Мы совершили этот поход на следующий же день, остались у водопада на ночь с палатками. Курили траву, в ушах у нас ревела вода, а над головой было громадное небо, забитое звездами. А теперь мы шли обратно к Сан-Карлосу де Апакиндо на автобус. Гэри сдвигает на затылок кордовскую шляпу, утирает лоб носовым платком. «Назад 3 часа ходу, Маркос», — говорит он.
«Трес хорас. Хагали компренде. 3 часа, он понимает?» — вторит ему Альфонсо.
«Я знаю.
И все равно пойдешь?»
«Да».
«Из-за фото?» — уточняет Альфонсо.
«Киваю. Не болтаю, не поймут. Я и сам не уверен, понимаю ли».
«Ты ж понимаешь, что заблудишься», — говорит Гэри.
«Вероятно».
«Раз так, амиго, удачи тебе», — говорит Гэри, подавая руку. «Чокнутый грек», — говорит Альфонсо.
«Смеюсь. Не впервые называют меня чокнутым греком. Пожимаем друг другу руки». Гэри поправляет лямки вещмешка, и они уходят дальше по тропе вдоль складок горы, закладывают крутой поворот, и Гэри, не глядя, машет мне еще раз. Я иду обратно, туда, откуда мы пришли. Прихожу в итоге через 4 часа, потому что заблудился, как Гэри и предвещал. Когда добираюсь до нашей стоянки, я совершенно вымотан. Обыскиваю все вокруг, прочесываю кусты, заглядываю под камни, все без толку. А внутри тем временем нарастает ужас. И тут, пока я пытаюсь приготовиться к худшему, замечаю что-то белое в кустах на покатом склоне. Фотография застряла в путанице веток. Выпрастываю ее оттуда, отряхиваю с нее пыль, а глаза у меня наливаются слезами облегчения. 23, 24, 25. В Каракасе сплю под мостом, в Брюсселе — в хостеле. Иногда устраиваю кутеж, снимаю номер в хорошей гостинице, подолгу принимаю горячий душ, бреюсь, ем в банном халате. Смотрю цветное телевидение, города, дороги, страны, люди, которых я повстречал, Все начинает сливаться. Говорю себе, что ищу что-то. Но все больше мне кажется, что я блуждаю. Жду, чтобы со мной что-то произошло, такое, что все изменит. К чему вела вся моя жизнь? 34, 35, 36. Четвертый день в Индии. Я бреду по проселку среди сбежавшего скота. Мир кренится у меня под ногами. Я весь день блевал. Кожа у меня желтая, и незримые руки будто сдирают ее с меня живьем. Когда больше не остается сил идти, ложусь на обочину. Старик через дорогу перемешивает что-то в большом железном котелке. Рядом с ним клетка, а в клетке сине-красный попугай. Темнокожий торговец толкает мимо меня тачку, набитую пустыми зелеными бутылками. Больше ничего не помню. 41, 42. Просыпаюсь в просторной комнате. Воздух густ от жара и того, что смахивает на гнилую дыню. Я лежу на широкой железной кровати, между мной и жесткой рамой без пружин, матрас не толще книжки в мягком переплете. Комната заставлена такими же койками. Я вижу свисающие костлявые руки, темные ноги-спички, торчащие из-под заляпанных простыней, редкозубые открытые рты. Неподвижные потолочные вентиляторы, стены испятнаны плесенью, окно рядом со мной впускает горячий липкий воздух и солнечный свет, протыкающий глазные яблоки. Медбрат, дюжий сердитый мусульманин по имени Гуль, говорит, что я могу умереть от гепатита. 55, 56, 57. Спрашиваю, где мой рюкзак. «Какой рюкзак?» — спрашивает Гуль безразлично. «Пропали все мои вещи. Одежда, наличные, книги, фотоаппарат». «Вор тебе только это оставил», — говорит Гуль на переливчатом английском, указывает на подоконник рядом со мной. «Фотография». Беру ее в руки. «Талия». Волосы реют на ветру, вода бурлит пеной вокруг, голые стопы на валунах, а перед ней — Эгейское море. У меня ком в горле. Не хочу я умереть тут, среди чужих людей, так далеко от нее. Засовываю снимок в щель между стеклом и оконной рамой. 66, 67, 68. У мальчика на соседней кровати лицо старика, осунувшееся, вытянутое, в морщинах. У него опухоль внизу живота размером с шар для боулинга. Когда медбрат его там трогает, глаза у мальчика зажмуриваются, а рот распахивается в молчаливом вое агонии. Сегодня утром другой медбрат, не Гуль, пытается скормить ему лекарство. Но мальчик крутит головой и стонет так, будто скребут по дереву. Наконец медбрат насильно открывает ему рот и запихивает туда таблетки. Когда он уходит, мальчик медленно поворачивает ко мне голову. Мы разглядываем друг друга на расстоянии между нашими койками. У него по щеке сбегает одинокая слеза. 75, 76, 77. Страдания и отчаяние этого места накрывают волной. Она катится от койки к койке, разбивается о плесневелые стены и возвращается. В ней можно утонуть. Я много сплю, а когда не сплю, чешусь. Пью выдаваемые мне таблетки и опять сплю из-за них. Или же смотрю на людную улицу из окна этой палаты, на солнечный свет, что скачет по рынкам под тентами и чайным на задах. Смотрю, как дети играют в шарики на тротуарах, перетекающих в грязные канавы, как старухи сидят у порогов домов. Смотрю на уличных торговцев в тхоте, устроившихся на корточках на циновках. Они чистят кокосы, навязывают прохожим гирлянды из бархатцев. Кто-то в нашей комнате вдруг душераздирающе орет. Я засыпаю. 83, 84, 85. Мальчика, оказывается, зовут Манаар. Это означает «путеводный свет». Его мать была проституткой, отец — вором. Он жил со своими тетей и дядей, они его били. Никто не знает, что за болезнь его убивает, но да, убивает, это известно. Никто его не навещает, а когда он умрет, через неделю или через месяц, ну, два, не больше, никто не придет забрать тело. Никто не станет горевать, никто не вспомнит. Он умрет в той же щели, где и жил. Когда он спит, я смотрю на его запавшие виски, на голову, слишком большую для таких плеч, на потемневший шрам на нижней губе. Об это место, со слов Гуля, сутенер его матери привык тушить сигарету. Я пытаюсь говорить с ним по-английски, потом теми немногими словами на урду, что мне известны, но он лишь устало моргает. Иногда я складываю руки и делаю теневой театр зверей, чтобы заслужить хотя бы его улыбку. 87, 88, 89. Однажды Манаар тыкает куда-то в окно. Я следую взглядом за его пальцем, поднимаю голову, но ничего не вижу в синем ломте неба за облаками, а под ним только дети плещутся возле уличной колонки, только автобус пыхтит выхлопом. И тут понимаю, что показывает он на фотокарточку талии. Вынимаю ее из щели в окне, протягиваю ему. Он держит ее у лица, запаленный уголок, смотрит долго-долго. Думаю, может, это море так его притянуло. Размышляю, пробовал ли он когда-нибудь соленую воду, кружилась ли голова, когда смотрел он, как прибой убегает от ног. А может, хоть и не видно ее лица, он чувствует с ней родство. И талия знает, что такое боль. Он собирается вернуть мне снимок. Я качаю головой. «Оставь себе», — говорю я. Тень недоверия пробегает по его лицу. Я улыбаюсь, и хоть и не наверняка, но мне кажется, он улыбается в ответ. 92, 93, 94. Я побеждаю гепатит. Как ни странно, не могу сказать, рад Гуль этому или разочарован, что оказался неправ. Но знаю точно, что застал его врасплох, спросив, можно ли мне остаться добровольцем. Он склоняет голову, хмурится. В итоге я беседую с одним из старших медбратьев. 97, 98, 99. В душевой пахнет мочой и серой. Каждое утро я ношу сюда Манаара, стараясь не мотать его голое тело. Видел, как один доброволец снес его, вскинув на плечо, как мешок с рисом. Осторожно сажаю его на лавку, жду, пока отдышится. Мою его маленькое тщедушное тело теплой водой. Манаар всегда сидит тихо, терпеливо, руки на коленях, повесив голову, будто пугливый костлявый старичок. Протираю мыльной губкой его ребра, шишки позвонков, лопатки, торчащие акульими плавниками. Несу его назад в койку, даю таблетки. Ему легче, если разминать ему стопы и голени, и я не спеша делаю ему массаж. Когда он спит, фотография талии всегда торчит у него из-под подушки. 101, 102. Я подолгу бесцельно гуляю по городу, лишь бы убраться из больницы от дыхания больных и умирающих. Бреду в пыльные закаты по улицам, обрамленным изрисованными стенами, мимо крытых жестью хлевов, понастроенных вплотную друг к дружке. Перехожу дорогу девочкам, несущим на головах полные корзины свежего навоза, женщинам, покрытым черной копотью, кипятящим тряпки в громадных алюминиевых котлах. Петляя по путанице узких улочек, я много думаю о Манааре, о его ожидании смерти в комнате, набитой такими же развалинами, как он сам. Я много думаю о Талии, сидящей на камнях у моря. Я чувствую, как что-то тянет меня, дергает, как подводное течение. Хочу сдаться ему, позволить ему захватить меня. Хочу отказаться от того, что я есть, выскользнуть из себя, сбросить все, как змея сбрасывает старую кожу. Я не говорю, что Манаар все изменил. Нет. Я еще год шляюсь по миру, пока не оказываюсь за угловым столом в Афинской библиотеке. Передо мной анкета медицинского института. Между Манааром и анкетой 2 недели в Дамаске, о которых я практически ничего не помню, кроме ухмыляющихся лиц 2 женщин с сильно подведенными глазами и золотыми зубами, по 1 на каждую. Или 3 месяца в Каире, в подвале полуразрушенных владений обдолбанного гашишем хозяина. Я трачу деньги Талии, катаясь на автобусах по Исландии, таскаясь за панк-группой по Мюнхену. В 1977 я ломаю локоть на антиядерной демонстрации в Бильбао. Но в редкие минуты тишины, в долгих поездках на задах автобуса или на скамье в грузовике, я всегда мысленно возвращаюсь к Манаару. Мысли о нем, о его страданиях последних дней и моем бессилии перед лицом этого угасания превращают все, что я до сих пор делал, и все, что хочу еще сделать, в нечто настолько же несущественное, как маленькие обещания, которые даешь себе перед сном. Их, проснувшись, забываешь. 119, 120. Я опускаю шторку. Как-то вечером, ближе к концу лета, я узнал, что Мадалини уезжает в Афины, а Талию оставляет с нами. Во всяком случае, на какое-то время. «Всего на 2 недели», — сказала она. «Мы ужинаем вчетвером, супом из белой фасоли, который мама с Мадалини приготовили вместе. Я глянул через стол на Талию, проверить, одному ли мне вывалили сейчас эту новость. Похоже, да». Талия спокойно отправляла в рот ложку за ложкой, чуть приподнимая маску навстречу каждой порции. Ее манера есть и разговаривать меня уже никак не беспокоила, ну или, по крайней мере, не более, чем созерцание того, как ест пожилой человек с паршиво подогнанными зубными протезами, как мама много лет спустя. Мадалини сказала, что пришлет за Талией, когда закончатся съемки, а это, по ее словам, должно произойти задолго до Рождества. «В самом деле, давайте вы все приедете в Афины», — сказала она, и лицо ее омыло привычная оживленность. «И мы все отправимся на премьеру. Чудесно же будет, правда, Маркос? Все вчетвером нарядимся и стильно пригорцуем в кинотеатр». Я ответил, что да, чудесно, хотя с трудом представлял себе, как мама в вечернем платье где-либо горцует. Мадалини рассказала, как все будет замечательно, как Талия опять начнет учиться, когда через 2 недели откроется школа. Разумеется, учиться она будет дома, с мама. Она сказала, что будет слать нам открытки, письма и фотографии со съемочной площадки. Она еще что-то говорила, но я почти не слушал. Лишь ощущал громадное облегчение и чуть ли не головокружение. Ужас приближающегося конца лета скручивал мне нутро в узел, и с каждым днем этот узел затягивался все туже. Я мужался перед предстоящим прощанием. Теперь я каждое утро просыпался и рвался увидеть Талию за завтраком, услышать странный ее голос, Мы едва успевали поесть, как уже мчались лазать по деревьям, гоняться друг за дружкой по ячменным полям, рыская меж стеблей и выкрикивая боевые кличи, и ящерицы бросались в рассыпную у нас из-под ног, прятали воображаемые сокровища в пещерах, находили места на острове, где было самое отчетливое и громкое эхо, фотографировали мельницы и голубятни нашим самодельным аппаратом, таскали отснятое к господину Руссосу, и он проявлял наши снимки. Он даже пустил нас в свою лабораторию и научил разным способам проявки и закрепления. В тот вечер, когда Мадалини объявила о своих планах, они с мама выпили бутылку вина, в основном Мадалини, а мы с Талией сидели тем временем наверху и играли в нарды. У Талии уже сложилась мана, и она перетащила половину своих шашек на свою половину доски.
— У нее любовник, — сказала Талия, кидая кости.
Я аж подпрыгнул.
— Кто? — Что кто? А ты как думаешь?
Я научился считывать выражение лица Талии по ее глазам, и сейчас она смотрела на меня так, будто я стоял на пляже и спрашивал, где тут вода. Я постарался быстро исправить положение. —
Знаю я кто,
— сказал, а у самого щеки горят.
— В смысле, кто он, этот...
Мне было 12 лет. В моем словаре еще не появилось слов типа «любовник».
— Сам не догадался. — Режиссер.
— Как раз собирался сказать.
— Элиас. — Он что-то с чем-то. Волосы назад зализывает, как будто сейчас 1920-е. А еще у него такие тоненькие усики. Он, видимо, думает, что лихо смотрится. Нелепый он. Считает себя великим творцом, разумеется. Мать тоже так думает. Ты бы видел, какая она с ним. Вся такая робкая, послушная. Будто жаждет ему кланяться и баловать его, потому что он гений. Не понимаю, как она не видит его насквозь.
— А тетя Мадалини за него замуж пойдет? Талия пожала плечами.
У нее худший вкус на мужчин. Хуже некуда.
Талия потрясла кости в кулаке и, похоже, передумала.
— Ну, может, не считая Андреаса. Он милый, довольно-таки. Но, конечно, она его бросит. Она все время втюривается в ублюдков.
— Типа твоего отца? Она чуть нахмурилась.
Мой отец ей был чужой человек, которого она встретила по пути в Амстердам. На вокзале в грозу. Они полдня провели вместе. Понятия не имею, кто он. Да и она тоже.
— А, помню, она говорила что-то про своего первого мужа, что он пил. Ну, я и решил.
— А, так кто Дориан? — сказала Талия. — Он тоже был что-то с чем-то.
Сдвинула еще одну шашку на свое поле.
Он ее бил. Мог переключиться в один миг с милого и приятного на бешеного. Как погода. Знаешь, когда меняется ни с того ни с сего. Вот он такой был. Пил, считай, весь день. Почти ничего не делал, только валялся дома. Когда пил, вообще ничего не помнил. Оставлял краны открытыми, например, и затапливал дом. Помню, забыл раз выключить плиту и все сжег дотла.
Она выстроила из шашек маленькую башенку, тихонько повозилась, выровняла.
Дориан по-настоящему любил только Аполлона. Все соседские дети его боялись. Аполлона, в смысле. Его никто, в общем, и не видел, только слышали, как он лает. Но и этого хватало. Дориан держал его на заднем дворе на цепи. Скармливал ему баранину целыми шматами.
Талия больше ничего не рассказала, но я легко представил и сам. Дориан напился и отключился. Забыл про пса. Тот шлялся по двору отвязанный. Открытая дверь в дом. — Сколько тебе было? — спросил я тихо.
— 5.
И тогда я задал вопрос, что болтался у меня в голове с самого начала лета. — Разве ничего нельзя? — В смысле, может, они... Талия резко отвела взгляд. — Не спрашивай, пожалуйста, — сказала она тяжко. Я услышал в ее голосе глубокую боль. — Меня это утомляет. — Прости, — сказал я. — Когда-нибудь расскажу. И она рассказала. Позднее. О неудачной операции, катастрофической постоперационной инфекции, сепсисе, отказе почек, отказе печени, отторжении вновь пришитого лоскута ткани, вынужденном удалении не только его, но и остатка щеки и части кости скулы. Осложнения продержали ее в больнице без малого 3 месяца. Она почти умерла. Должна была умереть. После этого врачей к себе она больше не подпускала. — Талия, — сказал я, — мне стыдно, что все так вышло, когда мы познакомились. Она вскинула на меня взгляд. Вернулся прежний игривый блеск. — Тебе и должно быть стыдно. Впрочем, я знала еще до того, как ты заблевал все вокруг. — Что знала?
— Что ты осел.
Мадалини уехала за 2 дня до начала школьных занятий. На ней было масляно-желтое платье без рукавов, туго облегавшее ее стройную фигуру, очки от солнца в роговой оправе и белый шелковый платок, туго затянутый на волосах. Она оделась так, будто боялась, что какие-нибудь ее части разбегутся, словно буквально собирала себя в кучу. На паромной пристани в Тиносе обняла нас всех. Талию крепче и дольше, прижала губы к ее макушке в протяженном непрерывном поцелуе. Очки от солнца не сняла. — Обними меня! — услышал я ее шепот. Талия механически подчинилась. Когда паром охнул и дернулся прочь, оставляя за собой след вспененной воды, я подумал, что Мадалини будет стоять на корме, махать нам и слать воздушные поцелуи. Но она быстро прошла к носу и села, не оборачивалась. Когда вернулись домой, мама велела нам сесть. Встав перед нами, она объявила. — Вот что, Талия, тебе не нужно больше носить эту штуку у нас в доме. По крайней мере, для меня. И для него. Носи только, если тебе так удобнее. Вот и весь сказ. И вот тогда-то я понял с внезапной ясностью то, что мама уже осознала. Маска — это для Мадалини, чтобы ей не было стыдно и неловко. Талия долго не двигалась и не произносила ни слова, а потом медленно подняла руки и распустила тесемки на затылке, опустила маску. Я посмотрел ей прямо в лицо. Почувствовал непроизвольный порыв отшатнуться, как от внезапного громкого звука, но не стал. Удержал взгляд и старательно не моргал. Мама сказала, что будет учить на дому и меня, пока не вернется Мадалини, чтобы Талия не сидела дома одна. Она занималась с нами по вечерам после ужина, а домашние задания мы должны были делать по утрам, когда она была в школе. Вроде выполнимо, по крайней мере, теоретически. Однако заниматься, особенно в мамино отсутствие, оказалось почти невозможно. Новость об увечье Талии распространилась по всему острову, и люди, пылая любопытством, все время стучались к нам. Можно было подумать, что на всем острове внезапно закончилась мука, чеснок и даже соль, и добыть все это можно только у нас. Они почти не пытались скрыть свои намерения. В дверях они постоянно заглядывали мне через плечо, тянули шеи, вставали на цыпочки. Большинство даже не были нашими соседями. Они топали не одну милю за чашкой сахара. Разумеется, внутрь я никогда не впускал. С особым удовлетворением закрывал дверь перед их носом. Но меня это удручало, обескураживало и показывало, что если я останусь на острове, моя жизнь окажется слишком сильно затронута этими людьми. Я, в конце концов, стану таким же. Хуже всех оказались дети, гораздо борзее. Каждый день я ловил хотя бы одного. Они шныряли снаружи, карабкались на стены. Мы занимаемся. Аталия постукивает меня карандашом по плечу, опускает подбородок, а я поворачиваюсь и вижу лицо. Иногда не одно, прижатое к стеклу. И так стало невмоготу, что мы уходили учиться наверх, задергивали все шторы. Однажды я открыл дверь мальчишке из школы, Петросу, и трем его дружкам. Он предложил мне горсть монет, чтобы я дал им глянуть одним глазком. Я отказал. Он что, думает, тут цирк, что ли? Наконец пришлось сказать мама. Все лицо у нее пошло темным багрянцем. Она стиснула зубы. На следующее утро она сложила наши учебники и два бутерброда на кухонный стол. Талия поняла быстрее моего и пожухла, как лист. А протестовать начала, когда пришло время выходить. — Тетя Ади, нет. — Давай руку. — Нет, пожалуйста. — А ну, давай руку. — Я не хочу. — Мы опоздаем. — Не заставляйте меня, тетя Ади. Мама поставила Талию на ноги, склонилась к ней и вперилась в нее взглядом, который я хорошо знал. Ничто на этой планете уже не могло ее остановить. «Талия», — сказала она, и ей это удалось одновременно и мягко, и твердо, — «я тебя не стыжусь». Мы вышли втроем. Мама с плотно сжатыми губами шагала с нажимом, будто против жестокого ветра, мелкими рубленными шажками. Я представлял, что вот так же много лет назад, с ружьем наперевес, она вошла в дом к отцу Мадалини. Люди таращились и охали, а мы неслись мимо по извилистым дорожкам. Они останавливались поглазеть, некоторые тыкали пальцами. Я старался не смотреть на них. Они слились на границе моего зрения в мешанину бледных лиц, открытых ртов. На школьном дворе дети расступились, пропуская нас. Я слышал, как завопила какая-то девочка. Мама прокатилась меж ними, как шар меж кеглей, волоча Талию за собой. Она протолкалась и пробилась в угол двора, где была скамейка. Влезла на нее, помогла Талии встать рядом и трижды свистнула в свисток. Воцарилась тишина.
«Это Талия Янакас!» — закричала мама. «Сегодняшнего дня...»
Мама выдержала паузу.
«Кто там вопит? А ну, закройте рот, пока я не объяснила, почему!» «Итак, сегодняшнего дня Талия — ученица этой школы. Вы все будете обращаться с ней достойно и в подобающей манере. Если до меня дойдут слухи, что ее кто-нибудь дразнит, я вас найду, и вы у меня пожалеете. Вы меня знаете. Вот и весь сказ!»
Она слезла со скамьи, подала Талии руку и направилась в класс. С того дня Талия больше не надевала маску. Ни на людях, не дома.